Когда бы мы ни собрались, вопросы, которые мы обсуждаем, одни и те же, потому что предметом дхармы является понимание божественного, понимание абсолюта, понимание себя, понимание своей связи с абсолютом. Понимание природы мира и своего места в ней. Прояснить природу Бога – это самое главное занятие души, которым следует заниматься. Проясняя природу Бога, мы проясняем одновременно природу самих себя. Потому что прояснить свою природу вне природы Бога невозможно. Конечно, можно пытаться заниматься психологией, идти в дебри психоанализа, какой-нибудь третьей венской школы, Юнга, Фрейда. Можно даже заниматься трансперсональной психологией. Сидеть в камерах сенсорной депривации или идти в глубины подсознания через сновидения. Но все это дебри, все это сети, очередная майя. Психология не решит проблем души, никаких проблем не решит. Она чуть-чуть сделает вас более гармоничными, не более. Она глубоко не вспашет вашу карму. Потому что ваша карма не в психологии. Ваша карма лежит за ее пределами. Причина ваших перерождений не в психологии. Она за ее пределами. Она в теологии. Она в Боге. Поэтому хорошо разбираться в тонкостях работы сознания. Это помогает понять лучше себя, других. Но это не та остановка, на которой мы должны останавливаться. Поэтому то, чем занимается садху, это целенаправленное годами движение к Богу, движение к абсолюту, к брахману. Только с познанием абсолюта, с познанием брахмана решаются все психологические проблемы, решаются все кармические проблемы. Также решается проблема познания Вселенной. И вот садху — это тот, кто избирает своей целью Бога. Бог занимает самое главное место в его жизни. И он движется, движется к его пониманию годами, жизнями. Садху — это тот, кто избирает свой путь обратно к Богу, домой. Свою истинную природу. Кажется, что мы заняты здесь многими делами. На самом деле все это ерунда. Мы заняты здесь одним — отработкой своей кармы. Все живые существа. Поэтому, когда ко мне человек приходит, я, в общем-то, не интересуюсь, чем ты занят. Да чем ты можешь быть занят, сансаре? Тем же, что и все души, отработкой своей кармы, остальные детали. Меня не интересует, кто человек. Ну, как бы по-человечески, может, я проявляю участие, но в глубине души, как джняни, Ну понятно, кто ты, и так все я знаю. Ты душа, заблудившаяся в миражах сансары. Что мне еще объяснять? Все остальное детали, касающиеся индивидуальных особенностей. Самое главное, все понятно. Также не надо объяснять, куда ты, откуда ты приехал, зачем ты приехал. Потому что я знаю, ты никуда не приходишь, не уходишь. Ты не тот, кто куда-то приезжает или уезжает. Ты совсем не то. Ты, конечно, думаешь, что ты то или это. Но когда лучше присмотреться, ты сам все это увидишь. Все это иллюзии, миражи. Вот. Мастер – это тот, кто смотрит в корень. Также не так уж важно, какие опыты переживаются, хотя это детально анализируется на пути тантры, но в сути даже опыты. Что ты можешь переживать? Ты переживаешь сам себя. Потому что переживающие и переживание – это одно и то же. Пока ты не выйдешь за переживающего, будут опыты, будут переживания. То есть это, понимаете, как вирус и антивирус, они всегда связаны. Одно с другим. Субъект и объект. Переживающий и переживание. Но когда ты выйдешь за переживание в пространство Абсолюта, там не будет переживающего. Не будет того, кто будет переживать опыт. Это нечто другое. Ты не сможешь об этом разговаривать, как об опыте. Потому что только ты захочешь сказать, а ведь тебя там не было. И что? И кто там его переживал? Поэтому, чтобы объяснить свое переживание, тебе придется солгать, выдумать некого себя, некого переживателя, выдумать слова, упаковать их и потом описать. Поэтому, потому что невозможно говорить о переживании Брахмана, не солгав. Любое слово будет неадекватно. Текст, глава из книги «Духовная алхимия. Путь внутреннего аскетизма». Эта книга появилась, была написана доминикане, как благословение одного святого, таким мистическим образом. Фактически я ее не писал, просто записал ее. Она была передана как в тонком мире, прямо во время езды на машине. Как бы святым, благословляющим это место.
Глава 9. Очищение Божественного Духа от земной воли эго. Если ты решил идти путем внутреннего аскетизма, твердо откажись вершить свою волю в отрыве от воли Бога.
Все мы, садху, идем путем антартапаси, путем внутренней аскезы. То есть снаружи человек может не быть аскетом, но внутри это обязательство, которое мы даем. И мы должны со всей серьезностью понять, в чем заключается это обязательство. И однажды взяв его, мы должны ему следовать. И хотя это не совсем сразу понятно, это очень сложно, это обязательство еще называется единое самое осознавание, единое самое созерцание. Что это значит? Что значит соблюдать единую самая? Это обязательство практиковать осознанность. Обязательство, в общем, быть осознанным в Боге. И наша внутренняя аскеза заключается в том, чтобы не давать уму отвлекаться, не давать уму идти за желаниями, а выполнять эту внутреннюю аскезу. Быть осознанным, быть в переживании Бога или быть в внимательности к Богу. Антартапаси. То есть садху он может потерять все, но он не имеет права потерять осознавание. Он может отдать все, он не имеет права отдавать осознавание. Он может отказаться от чего-либо или принять что-либо, но он не может отказаться от осознавания. Он не может принять бессознательность как свой путь. Это его самая. Без этого, как садху, он не может быть. Это путь, который мы выбираем навсегда. Это не то, что мы практикуем один год, два года. Это очень великий путь, его еще называют внутренним путем, антартапасия. Религии внешнего пути о нем, как правило, не говорят. Они взращивают чистоту где-то, контроль заповеди, контроль ума, веру. Но дхарма внутреннего пути обращает внимание на осознавание. И, как говорят писания святые, этим путем все святые прошлого достигли пробуждения. Этим путем все святые будущего достигнут пробуждения. Этим путем все святые настоящего достигают пробуждения. Не идя этим путем, невозможно достичь пробуждения. Потому что каким бы путем мы ни шли, в конечном счете все сводится к пониманию осознавания, к поддержанию осознавания, к распознаванию осознавания как Бога. И главным изречением здесь является прагьянам брахма. Прагьянам брахма. Чистое осознавание есть Бог. И вот наш внутренний аскетизм заключается в распознавании этого осознавания. И когда человек впервые слышит об осознанности, об осознавании, он его часто путает с психологией. Дело в том, что об актах осознавания сколько угодно говорят психологи. Но это имеет мало отношения к психологии. То, о чем говорят психологи, это не то осознавание совсем, о котором говорят святые, ситхи, адвайта. Это осознавание, которое находится за пределами пятью оболочек, за пределами концепции, за пределами мыслей, тонкого тела, за пределами сна со сновидений. И вместо того, чтобы рассматривать какие-то данные, мы должны от них отрешаться, если мы хотим быть в истинном осознавании. То есть и осознавание чего? Всегда важно осознавание чего, потому что когда человек слышит осознавание, у него как бы рождается ассоциация, ну это же мое осознавание. Но, еще раз говорю, это не психология. Осознавание Бога. Нас интересует осознавание Бога. Ничего-либо другого. Это ни в коем случае нельзя путать. Это не осознавание тонкого тела, не осознавание физического тела. Методы могут быть, да, есть метод, где мы наблюдаем физическое тело. Но мы наблюдаем его ради того, чтобы осознавать Бога, а не ради того, чтобы просто что-нибудь осознавать. То есть осознавание — это всегда осознавание Бога, осознавание Брахмана. В Адвайта-Веданте, в традиции тантры, ситхов только. На пути развития этого осознавания, да, есть множество, так сказать, промежуточных осознаваний. Но они ни в коем случае не являются методом, самоцелью. Они являются просто иногда подпорками на пути, промежуточными ступенями.
Не исполняй желания сердца своего, если Бог не рядом с тобой. Не думай о чем бы то ни было, если присутствие Бога не рядом с мыслью. Не смотри, если твоими глазами не смотрит Бог. Не слушай, если Бог не свидетель твоему слуху. Не говори, лучше молчи, если уста твои не направляются Богом. Не наслаждайся без Бога, не страдай без Бога, не начинай что-либо, пока не убедишься, что действуешь из Бога, и что все, что будешь делать далее, будет в Боге, неразделимо с Богом и для Бога.
Когда мы воспринимаем что-либо, видим, слышим что-либо, переживаем объекты чувств, делаем что-либо, то как минимум свидетелем всех наших действий должен быть Бог. Как бы он и так является. Но это свидетельствование должно быть отражено в нашем сознании. И вот когда оно отражено в нашем сознании, то говорят, мы находимся в присутствии осознанности или в созерцательном присутствии. А вот в идеале он не только должен быть свидетелем наших действий, наших восприятий, наших мыслей, он еще должен быть, как бы направлять их. Еще и воля должна его действовать. То есть наши органы чувств, наши глаза, наши мысли, наши восприятия должны быть ведомы божественной волей. Но это еще более высокая стадия. И вот когда Бог — абсолют, свидетель наших действий, то тогда говорит, что йогин овладел искусством пратимокши, самоосвобождения. А когда он направляем божественной волей, то говорят, это очень высокий йог. Он овладел искусством прапатти-йоги, самоотдачи. То есть он уже не направляем своей кармой, он не направляем своим эго, он направляем Богом. Ну а Бог дурного не посоветует. Вот. Все искусство заключается в том, чтобы сделать Бога свидетелем каждому слову, каждому акту восприятия. Чтобы осознанность присутствовала как свидетельствующее осознавание всем нашим действиям. И вот такое состояние еще называют сакши, свидетельствование. Как это можно объяснить? Ведь это не абстракция, не философия, это практика, это вот конкретный живой опыт прямо здесь, прямо сейчас. Вот я, например, говорю, я могу говорить осознанно или бессознательно. Если я говорю осознанно, то значит присутствует свидетельствование. Есть внутренний свидетель. И часто под внутренним свидетелем подразумевает, есть некое наблюдающее сознание, оно как бы чуть-чуть со стороны дистанцируется и наблюдает мою речь. Но это такой сакши-свидетель начального уровня. А по-настоящему свидетельствующее осознавание значит, что когда я говорю, мое сознание видит Бога, мое сознание в Боге. И Бог свидетель моей речи. Как бы абсолют Брахман присутствует при каждом моем слове. Вот так. То есть речь, есть мои слова, есть мои мысли, но есть и абсолют, есть переживание Брахмана. Я смотрю на что-либо, но я одновременно смотрю на Бога, на абсолюта. И то, что я вижу лампу, это мне не мешает видеть Бога за восприятием. Я смотрю на цветы, я смотрю на мурти, но я вижу за этим Бога. В случае, если я выполняю внутреннюю аскезу, если я пребываю в состоянии присутствия осознанности. Потому что присутствие осознанности означает направить ум на Бога, направить ум на Абсолют, не куда-либо еще, это принципиальный момент. Вот если присутствие осознанности существует, то это никакое восприятие, никакое переживание, никакой запах, никакой вкус, никакой образ, никакие действия. Там, практики, пранаямы, ритуалы, мантры, обыденные действия не мешают мне быть в Боге. Они соединяются, потому что с естественным состоянием осознанности в Боге ничто не мешает, ничто не противоречит. Это аксиома, фундаментальный постулат лая-йоги и анутара-тантры. Также тибетская махамудра, близких учений, фундаментальный постулат. И мы должны научиться все события нашей жизни делать путем пребывания в Боге, в такой осознанности.
Можно вопрос? В Боге как переживание божественной целостности, покоя, какого-то интеграции, вот такой нерезвимости и чего-то очень тонкого, возвышенного. Или вот что вы имеете в виду в Боге?
В Боге как в Брахмане. Брахман за пределами тонкого, за пределами возвышенного, за пределами целостности. Брахман за пределами всего этого. Но мы можем переживать определенный статус осознанности, определенный уровень реализации постижения Брахмана.
Вот именно уровень, но относительно это как вот существование целостного воспринимать и... при этом блаженным быть из этой целостности, или как, то есть вот через прану, через этот ум, через это тело, или вообще никак?
Это по-разному может быть, по-разному. Это может быть блаженство, но само по себе блаженство – это переживание пран. Есть переживание блаженства, переживание ясности и переживание пустоты. Сами по себе они просто переживания. Переживание недвойственности может с ними соединяться, если оно соединяется, это очень хорошо. Если оно не соединяется, оно может тоже переживаться без него. Главный признак какой здесь? Это состояние вне ума, это состояние вне концепции. Это состояние за пределами пяти оболочек, вне физического тела, вне энергетического тела. вне тонкого тела, вне ментального тела, даже вне причинного тела. И когда мы переживаем, то есть 16 стадий созревания этого сознания. То есть мы не сразу входим в переживание Бога. Мы входим в определенную расу, когда мы переживаем Бога на какую-то часть. На какую-то часть. Когда у ученика есть переживание Бога, он тогда приходит к гуру, гуру тестирует его чуть-чуть и говорит, вот у тебя стадия передачи, или у тебя стадия зачатия, или у тебя стадия вынашивания.
Вот у меня еще вопрос, если за пределами всего, тогда исчезает переживающий, остается только Бог.
Это состояние недвойственности, это состояние пустоты. И чуть-чуть мы коснемся дальше, что такое пустота. Когда мы говорим о Брахмане, об Абсолюте, мы должны фундаментальное понятие пустоты прояснить для себя. Мы должны хорошо понять, что такое пустота всех явлений, что такое принцип недвойственности вне субъекта и объекта. Сначала мы должны прояснить пустоту, так сказать, в чистом виде. В чистом виде означает за пределами пяти элементов, за пределами пяти гун, за пределами времени и пространства. Понять сам принцип шуньяты. Когда мы понимаем принцип шуньяты, и имеется переживание трех гун во сне без сновидений, то есть когда сон без сновидений переживается, переживается турья-тита, реализация раджа-йоги, реализация сутры достигнута. То есть такой йогин может войти в самадхи, он достигает освобождения. Но при условии, что он отрешен от восприятия, он отрешен от органов чувств, самадхи раджа-йоги. Когда он переживает три гуны, переживающиеся, как свет подобный луне, чандра-джоти, свет подобный восходящему солнцу, сурья-джоти, свет подобный тьме, шунья-джоти, и чистый свет, шунья-джоти, когда он переживает один за другим эти три света. То есть, значит, он превзошел три гуны, он вошел в состояние турьи. Однако мы не говорим о состоянии раджа-йоги. Состояние раджа-йоги благоприятно для того, чтобы понять шуньяту, но состояние лай-йоги, естественное состояние не связано с переживанием и глубинных таких вещей. Оно не связано с нирвикальпа самадхи. Сахаджа самадхи переживается в обычном состоянии, в подступающей концентрации. Это значит, вы все видите, вы все слышите, вы присутствуете в теле. Ум находится в пустоте, но одновременно он все видит и все воспринимает. Вы здесь, вы сейчас. Оно даже не отрицает переживания и чувств. Оно не отрицает даже концепции. То есть вы находитесь в переживании Бога, но вы соединены с телом, с пранами, в том числе и с блаженством, и с восприятиями, с множествами других чувств. Это именно особенность анутара-тантры. Потому что тантра и анутара-тантра говорит о соединении пустоты недвойственного осознавания с энергией. И вот когда мы прояснили принцип пустотности Абсолюта, мы затем должны прояснить, что такое пустота плюс форма. И когда мы говорим о пустоте в соединении с энергией, то есть такие три аспекта. Пустота плюс состояние вне ума. Вот когда пустота, недвойственность Абсолюта, соединяется с состоянием вне ума, тогда реализовывается тело, называемое джняна-деха. Бесформенное, пустотное тело. Скажем так, в виде бесконечного духа, бесконечного сознания. Джняна-кая в тибетском варианте. Затем пустота плюс ясность. Когда пустота соединяется с ясностью переживаний тонкого тела, реализуется второе тело, пранавдеха, то, что называется джняна-кая. Третье, когда пустота соединяется с блаженством. Когда пустота соединяется с блаженством, это называется ситха-деха, нирмана-кая. Прояснить три соединения, пустота плюс состояние вне мысли, пустота плюс состояние, плюс ясность, пустота плюс блаженство, означает понять сущность трех тел, трех кай. Эти три тела в нас, как три семени, уже существуют. Но они могут, эти семена могут взрасти только когда реализация недвойственной пустоты у нас родилась. Пустота подобна солнцу, которое светит на семена. Семена этих тел начинают прорастать внутри нас.
Чем бы ты ни был занят, учись быть в Его присутствии. Присутствие Бога везде, всегда, во всем. Вот чего единственное ищут те, кто идет путем внутреннего аскетизма. Если не чувствуешь присутствия Бога, не спеши делать что-либо. Успокой ум. Заради устремленность быть инструментом Божественной воли и самоотдачей служить ей.
Постижение Бога в аспекте пустоты означает, так или иначе, мы проникаем в переживание чистого света, в переживание осознавания в недвойственности. Произойдет ли это через медитацию самадхи, через концентрацию, или наоборот, через состояние ясности в обыденном сознании, это вопрос особенности вашей кармы. Его можно пережить через кундалини-йогу, через йогу света, йогу иллюзорного тела, в стадии лая-крама, когда вы растворяете иллюзорное тело в пустоте. Вы его можете пережить через наблюдение тела, через сатипатхану, через анапанасати, через санкальпу, атмавичару. Миллионы путей вхождения в это переживание, но так или иначе его надо пережить. Когда вы его переживаете, ваши двойственные представления лопаются, как мыльные пузыри. Вы начинаете видеть мир иначе, и это состояние называется зачатие. Когда вы его переживаете, то гуру вас поздравляет с ним. Говорит, ну, здравствуй, давно не виделись. Тебя не было, пока у тебя не было зачатия, а теперь ты появился наконец, то есть ты родился. Зачатие — это значит, произошел зачатие внутреннего света, этот свет пробудился. Есть такая книга Пелевина «Чапаева пустота». И там Чапаева Анке разъясняет про природу пустоты. На, там, не помню, на шкафах и платьях. И в конце концов она внезапно получает эту передачу, получает переживание, так все оказывается недвойственно, все пустотно. Он говорит, ну здравствуй, Анна. То есть до тех пор, пока человек не переживает, он живет в уме, он живет в эго, его в реальности как бы и не существует. То есть он еще сам себя не осознает. То есть все, что он думает, это большие рога зайца, это большие-большие дебри его сознания. Поэтому не следует слишком обращать внимание на все это. Но когда человек переживает стадию зачатия, он рождается по-настоящему, он становится принятым в круг пробужденных. Пусть он еще ребенок маленький, ну, зачатие только, что с ребенка взять. Но если он работает с этим дальше, это зачатие перерастает в вынашивание, в полноценное рождение. То есть это необратимый процесс при условии, если единая самая не теряется, если он все делает правильно. Потому что зачатие может произойти, но, как известно, мало зачать, нужно еще выносить. Вот. Чтобы выносить этого ребенка осознавание, надо пройти разные дебри. Потому что дебри ума очень много. Например, есть дебри отношений. Есть практикующие, просто очень любят выяснять отношения. И когда они живут, они просто получают удовольствие от этого. Там, кто что сказал, кто подумал, как он сказал. Как вы отреагируете, что вы думаете по этому поводу. И как вы ему сказали, что вы это думаете, как он отреагировал. Есть целые профессионалы, они могли бы быть психологами, консультирующими семейные пары. Не надо увязать, то есть надо разбираться в психологии отношений, но не надо в этом увязать. Это самодостаточное. Вселенная, не надо в нее поглощаться, это дебри. Иногда просто можно отпустить, оставить, проигнорировать свои данные, чужие данные, смотреть на мир проще. Это называется еще на языке святых, без оценок, без суждений. Да, вот так, да, вот так, отлично, отлично. Через 80 лет это все не будет важно. Где все это будет? То, что сказал, то, что сделал, то, что подумал, то, как посмотрел. Где вы будете? Вообще в разных мирах будете вообще. Какая разница? Разве вас это будет интересовать? Разве вас это будет интересовать? Но как вы проживете этот день, как вы проживете эту минуту, осознанно или нет, вот это будет главное. О дебрях психологии мы уже говорили. Тоже не надо в это входить. Психологических переживаний. когда вы сами становитесь таким махровым психоаналитиком для самого себя. Сейчас такое состояние, сейчас это. Не надо в этом вязнуть. Это дебри. В этом можно легко запутаться. И начинающие, практикующие обязательно в этом путаются, если у них нет наставлений гуру. Если у них нет мощного фундамента веданты. А Шанкара что говорит? Разве он говорит про психологию? Вивека Чудамани он что говорит? Панча Коша Вивека. Вот есть пять оболочек. Ты не есть пять оболочек. Отдели себя, пожалуйста, от этих оболочек. Вся психология переживается в тонком теле, в энергетическом теле, в ментальном теле. В Турья-Тите нет никакой психологии. Психология — это сложная, запутанная, такие рефлексия, самокопание, оценочное суждение ума. Иногда гуру в такой традиции, как бы, более закрытых, более радикальных, они ничего ученикам не объясняют. Просто их игнорируют. И ученик как-то сам начинает понимать, что все это не важно. То есть вообще не отвечает, не игнорирует. В дзен еще хуже. Но вы сами должны стать таким мастером дзен или таким мастером, который игнорирует. Если вы не научитесь игнорировать свою психологию, вы не прорветесь дальше. Нужно научиться игнорировать, и это и называется пребывать в состоянии осознанности без рефлексии, без оценок, без суждений. Психология — это не то место, где вам надо оставаться, иначе вы не поймете Бога. Есть дебри концепции. Ну, о самосвобождении концепции мы уже говорили много. Не давать уму разрастаться больше, чем нужно. Всегда возвышаться над концепциями. Только тогда остается шанс познать Бога через осознавание. Как только концепция начинает властвовать над вами, вы отдаете душу концепциям, они вас порабощают. Концепции надо использовать для учения, для общения. Но не отдавать им власть. То есть принципиальный момент, чему мы отдаем душу. Чему мы отдаем власть над душой. И если мы отдаем власть над душой концепциям, то шанса познать божественную реальность, быть божественной реальности тоже нет. Есть дебри ясности. Дебри ясности — это опыты тонкого тела, потому что область ясности относится к тонкому телу, переживание снов, астральных выходов, ясновидческих видений. Все это еще большие дебри, чем земной план. Если земной план запутывает, то астральный план он запутывает 7 раз глубже. Земной план, астральный мир — это мир образов, мир подсознательной информации. Тонкий мир необычайно притягателен своей глубиной и тонкостью. И когда человеку открывается тонкий мир, он должен знать, что это не то, где он должен останавливаться. То, что он открыл тонкий мир, это его плюс, но если он останавливается, привязывается к нему, это большой минус. Потому что остановиться можно на всю жизнь. Привязанность к тонкому миру фактически забирает шанс на реализацию. Почему существа перерождаются богами мира страстей, в астральном мире духами петрисов, апсарами, дандхарвами, видетхарами, в лучшем случае, а то еще худшим, там, пешачьими, голодными духами? Привязанность к тонкому миру. То есть привязанность к тонкому миру — это означает: я вижу то-то, мне такая информация пришла, мне такая информация пришла. Мне так, внутренне я так посоветовал, мне так показали знаки. Человек поглощается этим, живет тоже. Я много видел таких людей. Шанкара говорит: панча коша вивека, распознай астральное тело как оболочку и отрешись. Это то, что ты должен понимать, но не то, что ты должен, за что должен цепляться. То есть, чем такие дебри, почему эти дебри пагубны? Потому что возникает цепляние, привязанность. Плохо не само переживание, а плохо цепляние. Плохо цепляние, когда привязанность возникает. Наконец, есть самые высокие дебри — это дебри пустоты. Кто-то может сказать: какие дебри в пустоте? Не может быть такого. Пустота, она ведь пуста. Но даже пустота может быть ловушкой. Три классические ловушки традиции ситхов говорят: блаженство, ясность, пустота. Как может пустота быть дебрями? Если вы привязываетесь к пустоте, если вы к ней привязываетесь, вы тоже строите с ней отношения как субъект с объектом. Это значит ошибка классическая, это значит неправильно. Это значит, вы привязались к пустоте, имя, форму отрицаете. Вы не можете совместить пустоту с формой. У вас возникает ненависть к переживаниям, отрицание имен, форм. Я могу точно сказать, что такое переживание есть, я через него лично сам проходил несколько лет, преодолевал его. Привязанность к пустоте означает, вы понимаете ограничения имен и форм, вы понимаете величие пустоты, но у вас есть тонкое цепляние. Желание всегда быть в пустоте, и порождается оценочное отношение к именам, формам, отвержение, неприятие. Дебри попроще — это дебри желаний и привязанностей. Если мы вступили на путь садху, на путь освобождения, постепенно надо научиться говорить «нет» желаниям, научиться твердо, особенно привязанностям. Не идти на поводу у желаний, не идти на поводу у привязанностей. Хотя тантрийский метод предполагает, что мы можем использовать энергию желаний до какой-то степени в состоянии равновесия, сам-йоги, любых желаний, как бы, но желание не как цепляние, не как привязанность, а как энергия. Желание глаз, восприятие образов, желание уха, языка и так далее. Но вы можете использовать такую энергию только когда в душе научитесь говорить сначала ей «нет». Только тогда вы поставите ее под контроль. То есть сначала научиться говорить «нет» — это значит овладеть реализацией сутры, реализацией раджа-йоги, реализацией отрешения. Только потом вы сможете соединять присутствие естественного состояния с энергией желаний. Пока вы не научились говорить желанием «нет», глаза будут захватывать вашу осознанность. Запах, язык, обоняние будут захватывать вашу осознанность, мысли, любые переживания. Поэтому основа всего — это способность контролировать желания, способность отрешаться от желания. Как? Научиться жить просто. Оставить только те желания, которые нужны по минимуму для жизни тела. Иначе они становятся дебрями, в которых душа блуждает в миражах сансары и никогда не выберется. Именно для этого есть институт монашества. Институт монашества, саньяса, говорит, что не имей много желаний, сосредоточься на Боге. Зачем тебе все это? Ты разве сюда за этим пришел? Я ученикам часто рекомендую после 65 лет всем вообще принимать пурна саньясу. Если он здоров, если он имеет силу. И мирянам всем, потому что в 70... Сама природа человека делает саньяси, хочет он или нет. Тут как бы уже тебя не спрашивают, дикшу дают уже, давай. Но лучше ее осознанно все-таки получить. Человек 70 становится просто старым. Просто его руки трясутся. Просто его глаза плохо видят. Просто идет вайраги, отрешение. Просто кожа сморщивается. И он как бы понимает, что... А саньяса — это зрелый выбор, когда человек осознанно отрешается от желания, от привязанности, идет по пути богореализации. Лучше быть саньяси, чем пенсионером. Потому что саньяси идет к Богу, а что остается пенсионеру? Телевизор, очки, очередь в ЖКХ. Надежда, что сын позволит поздравить с Новым годом. Вот все надежды. Все счастье пенсионера. А саньяси знает, для чего он живет. Он делает высокий выбор, высокая жизнь. Также есть дебри запутанности действием. Запутанность действием означает, что мы совершаем классическую ошибку, называемую потерей действия, потерей осознанности в действиях. Когда мы действуем бессознательно, совершая действие, мы упускаем состояние пребывания в Боге. Это значит, мы должны вновь и вновь анализировать, как нам действовать. Человек иногда понимает, как медитировать, но не понимает, как действовать в медитации. Для этого надо обратить внимание на принципы карма-йоги. Карма-йога — это действие в недеянии, действие без привязанности к плодам действий. Действие без делателя, действие без желания награды, действие без желания получить результат, действие во имя Бога, действие как подношение Богу. Карма-йога, если вы ей овладеваете, вы не запутаетесь в действиях. И вот единственный способ, как благоприятно действовать, и состояние карма-йоги. Когда к карма-йоге добавляется принцип осознанности, тогда вы действуете из естественного состояния. Если вы не овладеете стороной осознанного действия, искусства осознанного действия, то любые действия, любая активность будут вас сбивать. Это значит, аспект ситха-деха, пробужденного тела в материальном мире, не реализован, не сможет быть никогда не реализован. Всякий раз, когда вы будете попадать в грубые энергии, вы будете запутываться. И действия часто запутывают людей. Между практикующими часто возникают сложности в отношениях, когда им приходится действовать, взаимодействовать, общаться. Когда они сидят, медитируют, нормально. Но когда им приходится действовать, общаться, они запутываются, их умы цепляются, запутываются в действии друг в друге. Даже один с вами говорил, что я когда сидел в Гималаях, я был, чувствовал себя очень счастливо. Я даже не считал это аскетической практикой. Но когда я вышел в Гималаев, начал общаться с многими людьми, я понял, какая это тапасия. Вот она, тапасия. Ты должен принимать множество умов, множество людей, общаться, проявлять смирение. Для эго невыносимая тапасия. Но если вы научитесь действовать смиренно, доброжелательно, любяще, терпеливо, научитесь принимать других людей, вы сможете обрести ту же пустоту, что и в медитации. Чтобы принимать других людей, любить других людей, вы должны опустошить сами свое сердце. Если ваше сердце не пусто, вам не удастся это просто.
Пробуди в себе бдительность, сказав себе: «Не для того я стал йогом, внутренним аскетом, не для того я пришел к мастеру, чтобы идти за ложной волей эго, ведущей к мирскому. Помолчи, уединись, помолись прибежищу святым, своему божеству и гуру. Если чувствуешь, что в твоей жизни встречаются проблемы, и ты устал от них, самое время задуматься, а Богу ли я служу или своему эго?»
Когда вы служите Богу, проблем нет. Потому что служение Богу по-настоящему — это действие из самоотдачи. А действие из самоотдачи постоянно предполагает связь с источником энергии. И источник энергии дает ананду. И такое всегда игровое, беспроблемное, счастливое состояние. То есть в материальном измерении, конечно, могут быть, например, проблемы материальные и прочее, но они вообще не видятся как проблемы. Они видятся как часть лилы, часть игры. Психологических проблем нет, проблем с миром в отношениях их нет. И вот истинное служение Богу предполагает, что вы отдаете свое эго. И такое беспроблемное состояние — это всегда радость, всегда ананда, всегда пустой освобожденный ум, всегда распахнутое пребывание в естественной осознанности, всегда целостность. Это значит, вы служите Богу. Но когда вы не служите Богу, это значит, вы отвлекаетесь от центра, от источника существования. И как бы получаете питание от каких-то более низких планов, от ума, от эго, каких-то астральных областей. И, соответственно, и кормите их тоже в момент восприятия. Потому что ты кормишь то, от чего получаешь питание тоже. И такие состояния, они не дают переживания блаженства, ананды. Или если они дают, то это грубая ананда, и она легко уходит, она быстро растрачивается. И вот прояснение мотивации своих действий, вот такое задавание вопроса: пребываю ли я в Боге, служу ли я Богу, как это, дает возможность не покидать ананду, дает возможность любые действия сделать подношением Богу или проведением божественной воли.
Не вкрался ли мой личный интерес в том, что я делаю? Свободен ли я от корысти в служении? Служение Богу вдохновляет, независимо от его плодов. Служение эго утомляет и привязывает к земным плодам.
Когда вы служите Богу, вы не нацелены на результат. Вот обычное действие — это что? Я делаю, когда же это произойдет? Когда же я получу плоды? Когда результат будет? Я сейчас не удовлетворен, но вот завтра точно я буду удовлетворен. Я получу желанный, вожделенный результат. А потом результат не приходит, приходит усталость, разочарование, апатия. И человек чувствует, выдохся, он разочарован. Пришли такие мысли, неудовлетворенность. Но это не служение Богу, это не карма-йога. Служение Богу — это значит, я сейчас делаю для Бога, как здорово. Не важен какой результат, я ведь это делаю для Бога, и Бог сам там выберет. Ему результаты все принадлежат. Мое дело действовать, а все результаты принадлежат Богу. Мне принадлежит только моя самоотдача и преданность. Я не жду завтра никаких плодов, я сейчас счастлив. Мне не нужно завтра. Я счастлив, потому что я служу Богу, потому что я пребываю в Боге. И когда я счастлив, моя сахасрара чакра открыта, я всегда пребываю в питании божественным источником, и мне это ничего больше и не надо. И я не выбираю, мне принципиально не так уж важно. Великое служение делаю я, малое, мою тарелки, там, пока другие в ретрите медитируют, или учу. Это не принципиальная вещь. И через то я пребываю в Боге, я служу Боге. И я рад этому. Радость, которая сопровождает служение, это правильное действие, это правильная карма-йога. Не выбирание, не привязанность, не развлечение. Отказ от желания получать эгоистичные плоды. Отказ от желания присваивать плоды своих действий при полной самоотдаче. Это признак того, что вы служите Богу, вы не выдыхаетесь никогда. Ваша радость вас не покидает. Вы никогда не запутываетесь. Вот когда человек служит Богу, то он в любой момент может отпустить любое служение. Если ему говорят, вот это можно оставить, вот тем можно заниматься. Без всяких проблем. Потому что он знает, плоды этого не принадлежат мне. Делаем сейчас в Ашрам в Одессе, хорошо делаем. Так, Гуру говорит, давай завтра в Антарктиде сделаем. Какова реакция обычного человека? Как? У него сразу ум. Мы же только здесь начали. Если вы служите Богу, плоды не принадлежат вам, для вас нет никакой особой разницы. То есть, если достаточно веры, разницы нет на самом деле. Потому что твой выбирающий ум, он не давлеет над тобой. Мы должны научиться так жить. Тогда Ананда всегда будет наш сопровождать. Но когда мы начинаем присваивать, мы начинаем думать, считать, что мне с этого будет, что я получу, как меня похвалят, как меня вознаградят, как отметят. Я вложил столько-то, должны это заметить, как это мне возвратится. Начинается такая сильнейшая бухгалтерия эго. Какая здесь Ананда? Не будет на балансе позитивного баланса, никакой Ананды не будет. Моя Ананда снова жестко увязана с сансарными мотивациями. А вера, пребывание в служении Бога — это действие с чистым сердцем, всегда, каждый день с чистого листа, без желания присваивать себе что-либо. Тогда вас ведет Бог. Тогда вы по-настоящему являетесь руками и ногами Божественного Источника.
Препятствия и проблемы приходят к тому, кто не подчинил свою волю Богу. Божий и Его воля не имеют нигде ни преград, ни ограничений. Преграды есть для «я», а для Бога и Его воли преград не бывает. Если существуют твои цели, твои желания, твои планы, ты хочешь наслаждаться, иметь богатство или даже практиковать аскезу, медитацию, служить, все равно это ты желаешь. Получить, иметь, достигать, обретать. Везде есть твое «я», и оно на первом месте, а не Бог. Твоя воля встретит противодействие и возникнет страдание, потому что во всем есть «я» и «моё». Но тот, кто ищет исполнение не своей воли, а божественной, нигде не имеет помех и преград. Если что и может помешать ему, то только его же эгоистичная воля. Ведь воля Бога вездесущая, всемогущая, нематериальна, ни на что, кроме себя самой, не опирается, ни от чего не зависит, ни к чему не обязывает, кроме любви и самоотдачи. Не имеет отношения к земному миру, и потому не имеет нигде преград и препятствий. Исполняется что-то задуманное или нет, какая разница, если ты в Боге? Хулят тебя или хвалят, какая разница, если ты с Богом? В бедности или богатстве, какая разница, если ты в Боге? Разве Бог не уравнивает все земные цели? Разве не делает Он нищих царем, а царей нищими? Разве не иллюзия игра, все земные цели и дела перед Его ликом? Побеждает та сторона или другая, какая разница, если ты с Богом? Получил ли ты что-либо или нет, что это меняет? Бог торжествует при любом результате, ведь Он — конечный получатель, верховный владелец, наслаждающийся, вкушающий и обретающий результаты, все плоды — Его, все наслаждения — Его, вся слава — Его. Он тот, кому принадлежат все плоды, все результаты, все победы. Прав тот или другой, нравится тебе результат или нет, какая разница? Бог ровно побеждает в обоих случаях. Бог играет, как хочет. Все результаты, как хорошие, так и плохие, Его победа. Все победы и поражения мира, удачи и неудачи, триумф Бога. И приняв сторону Бога, Его волю как свою, отказавшись от себя, как же ты не разделишь Его триумф? Он побеждает в любом случае. Он торжествует при любом раскладе. Он не строит планов. У Него нет целей. Он не ищет исполнения человеческой, земной и телесной воли. Служить Богу в самоотдаче, отбросить ложную волю эго, чтобы быть проводником Его воли, быть Его флейтой, руками и ногами. Твоя единственная задача, если ты вступил на путь внутреннего аскетизма.
О-о-о.